Глава 15. Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано предложение. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало, но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем. Вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. — Жалко, жалко, но что же делать? — Я не виновата, — говорила она себе. Но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. — Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! — говорила она про себя, пока заснула. В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен, за любимую дочь.
— Что? Вот что!
— кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат.
То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством подлым, дурацким.
— Да помилуй, ради самого Бога, князь, что я сделала? — говорила княгиня, чуть не плача.
Она, счастливая, довольная, после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным. Что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то на эти слова князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова.
— Что вы сделали? А вот что! Во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих тютьков,
— так князь называл московских молодых людей.
Позовите топера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, женишков и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко. И вы добились, вскружили голову девчонки. Левин в 1000 раз лучше человек, а это... Франтик петербургский, их на машине делают. Они все на одну стать, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается.
— Да что же я сделала?
— А то!
— с гневом выкрикнул князь.
— Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.
И лучше уехать.
— Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю, а молодой человек и очень хороший влюбился. И она, кажется...
Да, вот вам кажется. А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я? О, не смотрели бы мои глаза. Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале!
И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове.
А вот как сделаем несчастье Катеньки? Как она в самом деле заберет в голову?
— Да почему же ты думаешь?
— Я не думаю, я знаю. На это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин, и вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться.
— Ну уж ты заберешь в голову.
— А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.
— Ну хорошо, хорошо, не будем говорить.
Остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.
— И прекрасно. И прощай.
И перекрестив друг друга, и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского. Но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она точно так же, как и Кити, с ужасом перед неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй».